è della Dusa.
Здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Мое имя Владислав Горин. В этом эпизоде мы говорим с журналистом-международником Алексеем Богдановским. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Во сколько вы легли нынче в Вашингтоне? Во сколько встали?
Ну, я лег около 3 часов ночи, хотя можно было бы и пораньше, конечно. Ну и встал, вот мы сейчас с вами говорим, сейчас около 7 утра.
Обсуждаем мы, конечно же, главную тему этих дней в мире и тему, которая многим не дает спать буквально, потому что следят за подсчетом голосов избрания президента США Дональда Трампа. Самый влиятельный пост в самой влиятельной стране на планете, и занял его неординарный политик по результатам непредсказуемой напряженной кампании. Давайте вернемся вот в этой голливудской истории. Как было принято в голливудских фильмах начала 2000-х, был там такой дурной прием, отмотаем чуть-чуть назад, ровно на сутки. В общем-то, те, кто следит за кампанией, анализирует опросы, давали сутки назад равные шансы обоим кандидатам, 50-50. И вот, теперь возвращаемся в сегодня, мы с некоторым изумлением наблюдаем, что буквально за несколько часов стало понятно, кто победил. Нет вот этого долгого разбирательства, нет пересчета голосов, ничего подобного. Вас это не поражает? И как так вообще получилось, что никто не смог оценить шансы более адекватно?
Ну, скажем так, для этого есть объяснение. Дело в том, что, во-первых, это укладывается в общую картину опросов, которые, как вы знаете, имеют статистическую погрешность. И, в общем-то, лидерство Трампа в большинстве штатов, которые он выиграл, мы знаем, что он выиграл практически все колеблющиеся штаты на данный момент или выигрывает, не везде еще подсчеты голосов закончены. Во-первых, это укладывается в статистическую погрешность. Во-вторых, мы видим, что, по всей видимости, произошел определенный сдвиг электората в сторону Трампа, который опросы частично просмотрели. Мы видим, что Трамп повсеместно бьет свои результаты 2020 года и 2016. Кроме того, впервые за уже третьи выборы он набирает, по всей видимости, большинство голосов избирателей. Как вы знаете, выборы не прямые, важны голоса выборщиков, а не избирателей, но и по избирателям Трамп впервые набирает большинство, хотя у демократов здесь, как считалось, было преимущество. Тому объяснение может быть большое количество. Ну, во-первых, в современном мире на вопросы социологов отвечает относительно немного людей. Это может быть уж точно меньше 10% населения. Просто потому, что так это устроено, даже у самых лучших опросов до 10% не доходит. То есть люди, которые отвечают на вопросы, они на самом деле нетипичные. И было бы совершенно нелогично предположить, что сторонники Трампа в меньшей степени доверяют социологам, поскольку мы знаем, что они, конечно же, в меньшей степени доверяют и другим общественным институтам, таким как СМИ. Поэтому, в принципе, это укладывается в один из возможных сценариев, хотя я должен сказать, что, очевидно, вот этот сдвиг просмотрели, как и в 2016 году. Никто не предполагал, что игра будет идти вот так, можно сказать, в одни ворота, и что разрыв в ведущих штатах, где идет борьба, будет не десятки тысяч голосов, как это было на двух прошлых выборах, а существенная разница в сотни тысяч голосов.
Я про это спрашиваю, ну, потому что это главное шоу на планете политическое, к нему приковано много внимания, много служб занимается социологическими исследованиями и много лет, там выработан инструментарий, и, конечно, можно вспоминать, и в 2016 году вспоминали, и сейчас вспоминают эффект Брэдли, когда стесняется, да, ответить респондент на вопрос, он проголосует по-другому, но ему как бы неприлично ответить на этот вопрос о том, кого вы предпочтете, даже если речь идет о социологе Брэдли, потому что там был в начале 80-х кандидат в губернатора Калифорнии, который показывал свое лидерство, он был темнокожим, но он проиграл, потому что, видимо, стеснялись многие отвечающие сказать, что не будут голосовать, вероятно, в том числе по причине расовых каких-то предпочтений своих. Ну, то есть вы не видите тут сбоя, вам кажется, что это не феномен Трампа, это скорее вопрос погрешности, простите, что уточняю.
Видите ли, о феномене Брэдли говорят уж как минимум с 2008 года, когда Барак Обама, первый небелый кандидат, выиграл президентские выборы, а его разновидности, выражающиеся в таком сексизме предубежденности против кандидатов женщин, говорили, когда Хиллари Клинтон баллотировалась. Скажем так, его очень трудно вычленить из опросов. То есть он, может быть, есть, может быть, его нет, но вы его не увидите в этих опросах просто потому, что люди его не узнают. Так или иначе, он в них заложен. Учитывая, что кандидат, женщина по опросам шла вровень с Трампом, а в первом, во втором случае, может быть, даже была чуть-чуть фаворитом, особенно в случае с Хиллари Клинтон, мы не можем вычленить, собственно, этот эффект. Вряд ли люди стесняются, потому что говорить, что они голосуют за Трампа, просто потому что это уже происходит третий раз, он участвует в выборах. Но что они не доверяют и не хотят разговаривать, это вполне вероятно.
Хорошо, нужно поговорить про кампанию, про то, как она шла. Понятно, что масса была поворотов, и даже сейчас оглядываешься, понимаешь, насколько захватывающая это была гонка. Многое забывается, но я очень коротко напомню. Были дела в отношении Дональда Трампа, была своего рода казуистика, и в том числе заявление судей, что мы придержим сейчас приговор, потому что не хотим повлиять на результаты голосования, чтобы не было ощущения, что мы отдаем кому-то предпочтение, способствуем тому, чтобы кто-то из кандидатов получил преимущество. Было покушение на Трампа, очень кинематографичное. Опять-таки, были дебаты кандидатов, смена кандидата от демократической партии. Действующий президент США Джозеф Байден уступил свое место, а на самом деле уступил давлению партийной элиты, да, либералов, передал свое место в гонке вице-президенту Камале Харрис. Тейлор Свифт, Илон Маск. Что важно еще тут назвать, что было существенным для гонки, что я забыл?
Ну, это, конечно, гонка рекордов. Это такой совершенно беспрецедентный политический камбэк, если вы мне позволите это слово. Для американской истории, в принципе, до этого только один американский президент, Гровер Кливленд, больше 130 лет назад избирался президентом дважды и не подряд. Ну, я уже не говорю о том, что президент, подвергшийся импичменту, никогда не переизбирался, а тут его целых два раза этому импичменту подвергли. Никогда человек, осужденный за уголовные преступления, также не избирался президентом. И, разумеется, никто никогда, даже идейный прародитель Дональда Трампа, основатель демократической партии Эндрю Джексон, тоже большой популист, борец с Вашингтонским болотом и человек, веривший в то, что президент – это единственный, кто имеет право распоряжаться в стране, по большому счету, потому что он единственный, кого избирал. Весь народ среди всех высших чиновников, даже он не позволял себе таких выражений, как Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании. То есть понятно, что это абсолютно беспрецедентная кампания в любом случае. И что мне кажется наиболее беспрецедентным на самом деле, это то, что Трамп победил абсолютно по тем же лекалам, по которым он выиграл в 2016 и едва не выиграл в 2020 году. Там ничего не изменилось. Если вы посмотрите на карту, закрашенную синим и красным, в цвета штатов, который выиграл та или иная партия, она практически идентична той, на которой он выиграл у Хиллари Клинтон, только с той разницей, что его поддержало большее количество избирателей. То есть удивительно, на самом деле, и необычно в этой ситуации примерно все, я бы сказал. Ну и также то, все-таки с какой силой схлопнулась кандидатура Камалы Харрис, от которой никто не ожидал, что она окажется настолько слабой.
Нужно будет обсудить ее отдельно, и понятно, что задним числом мы те же самые события склонны оценивать с уже понятным заданным результатом, объяснять их, да, постфактум. Победи она, мы бы говорили, глядя на эту гонку, вот это-то ей помогло выиграть, а сейчас интенции демократы проиграли, и это их ответственность. Она часто звучит, и я не уверен, что она глубоко справедлива. Не глядя на медийные события этой кампании, нужно, наверное, описать, почему все-таки за Трампа проголосовало больше людей, как он нарастил поддержку, за счет чего, еще раз давайте в третий раз это скажем, что он в этот раз победил, в отличие от соревнования с Хиллари Клинтон, по голосам. Не только по голосам выборщиков, но и по голосам избирателей. Ну, голоса выборщиков к этому прилагаются, да, если нет неверного голосования, чего не случалось давненько. За счет чего?
Прежде всего, мы знаем, что основные болевые точки президентства Джо Байдена заключаются для американских избирателей, подчеркиваю. Во-первых, в серьезной инфляции, которая побила для них другие экономические выгоды, такие как стабильный рост экономики на излете ковида-эпидемии и также сразу после нее экономический рост, который превышает, скажем, европейский и США, такой локомотив мировой экономики. Посмотрите на Китай, посмотрите на ЕС, нигде нет ничего похожего. Тем не менее, инфляция, которая приближается за последние близко к 5 годам, наверное, к 20%, это действительно очень сильно повлияло на жизнь простых американцев, и это необычное событие, просто потому, что они не привыкли к такой инфляции. В отличие, например, от России, где она всегда была достаточно высокой, и люди каким-то образом приспособились к этому, уже здесь этого не было лет 50, такой быстрой инфляции. И это огромная болевая точка. Что касается второй, это нелегальная миграция. Опять же, мы говорим о восприятии со стороны избирателей. Не обязательно объективные цифры должны подтверждать такое впечатление Армагеддона, которое пытается поддержать Трамп. Да? То есть власти, которые, понятное дело, заинтересованы в том, чтобы немножко ситуацию спускать на тормозах. Тем не менее, они заявляют, что на границе встретили, как они выражаются, 6,5 миллионов иммигрантов. Некоторых не по одному разу, в общей сложности выпустили на территории страны в ожидании дальнейшего разбирательства. Меньше 3 миллионов, где-то 2,5, может быть, миллиона. И даже чуть больше этой цифры людей депортировали. То есть нельзя сказать, что какие-то немыслимые толпы иммигрантов прибыли сюда. То есть они прибыли, но одновременно с этим большое количество людей депортировали. И даже в собственных пиках в стране не превышает того, что было при Джорджи Буше-младшем. Сейчас 11 миллионов человек, при Буше-младшем было несколько более. И уж, конечно, нет ничего похожего на то, что Трамп пророчит, что 15-20 миллионов человек прибыли в США, и отдельные его сторонники, как сенатор Марк Рубио, доводят отсюда до 37 миллионов. Это абсолютно ни к селу, ни к городу цифры. Но, я говорю, это две основные проблемы с точки зрения избирателей. Кроме того, возможно, что-то добавилось из внешней политики, хотя она традиционно для американцев на заднем плане, но, конечно, такой поспешный и бесславный уход из Афганистана затронул патриотические чувства людей, и тот факт, что о нем совершенно забыли в СМИ и в официальной риторике, не значит, что о нем забыли избиратели.
Суммируй, и, кстати, замечание себе позволю по поводу инфляции, немного смешно, потому что, если верить МВФ, и я прошу прощения у экономистов, пусть посмеются надо мной, одним из факторов раскручивания инфляции в еврозоне и в Соединенных Штатах была пандемия и деньги, которые выдавались, вот те самые чеки, которые Трамп подписывал, это тоже разгоняло инфляцию, но с последствиями политическими не ему пришлось разбираться. Еще раз, возвращаясь к суммированию, экономические перемены, как глобального характера, так и локального во времени. Если говорить про локальные, то да, даже инфляция. Если про какие-то более глобальные изменения, происходящие в американской экономике, старая индустрия уходит, перестройка — это всегда сложно. Очень хочется вернуться в уютную, воспитывающую Рейганом Америку 100-тысячных городков, где простые трудяги, в том числе на индустриальных предприятиях или в первую очередь там, зарабатывают деньги, и у них посильные платежи по ипотеке, они растят семьи. Такой консервативный республиканский рай. Хочется вот этого простого американского: налоги пониже, экономика получше, стабильности побольше. Куда-то сюда же можно, наверное, в смысле вот такого эмоционального восприятия нового мира добавить и новую экономику, в смысле зеленый переход. Вот эти все вызовы, хочется про это не думать, хочется бурить скважины, а не платить больше за электричество, которое производится зелеными способами. Куда-то, опять же, туда же неприятие других либеральных, неконсервативных ценностей, включая право на аборт. Хотя тут, наверное, сложно, да, в том числе в консервативном лагере. Сюда же повестка, связанная с правами темнокожих, гендерное разнообразие. Сложно, хочется попроще, хочется вот той картинки, той Америки, которой, может, и не было никогда, но идеал, который въелся, запомнился и до сих пор является желанным. Опять же, вы упомянули, миграционная повестка, важная для людей во многих штатах. Война в Украине, вы про это сказали, да, и вообще внешняя политика, туда же Израиль, Китай, все в одну кучу. Это где-то на периферии, но, пожалуй, звучало чаще, чем когда бы то ни было во время гонки, потому что на последних обычно местах внешняя политика в случае США, но эта интенция: при мне войны не было, Трамп говорил прямым текстом, меня Путин уважал, а Байден не уважает, Байден слабый, и с Китаем я умею разговаривать, Ким руку пожевал, а сейчас посмотрите, что происходит, это, наверное, тоже для кого-то было фактором. Все я суммировал верно, что-то надо дополнить или поправить?
Единственное дополнение с моей стороны, да, все эти соображения так или иначе фигурировали в предвыборной кампании. Единственное, трудно приписывать эти настроения избирателям как таковым вообще. Их целесообразно приписывать именно избирателям Трампа, потому что избиратели Трампа – это тоже специфический электорат. Они относительно менее образованные. Среди них намного больше мужчин, чем женщин, на многие процентные пункты и так далее. То есть демократы, опять же, традиционно мобилизуют не белое население США, хотя Трампу удалось несколько раз съесть это преимущество в свою пользу. То есть да, для избирателей Трампа Это, в принципе, достаточно хорошо описанный сет обеспокоенностей. И, безусловно, вы упомянули культурные войны многочисленные. Они тоже являются повесткой дня и мобилизатором избирателей вокруг двух партий. Любой вопрос, в том числе включая упомянутую вами помощь Украине, со временем становится политизированным и точно таким же элементом культурной войны. И такой инстинктивный изоляционизм Трампа, его нежелание ввязываться в войны, достаточно серьезно фигурировало действительно в восприятии американских избирателей, которые не очень, видимо, готовы на какие-то новые вещи, потому что вы знаете, что, например, того же Трампа в ходе дебатов стыдили за то, что он отказывается прямым текстом поддержать поддержку Украины, но это было не очень-то честно на самом-то деле, просто потому что и демократы не могут поддержать победу Украины, как они этого требуют от Трампа, у них нет просто возможности этого добиться на данном этапе. И усталость определенная от помощи наблюдается и с той, и с другой стороны, но республиканцы более против, чем демократы.
Вы сказали, что эти чувства разделяются избирателями республиканской партии. Я не то чтобы поспорить хотел, просто напомнить, тысячу раз про это писали и говорили, в том числе в «Медузе», про поляризацию, и что да, если ты симпатизируешь республиканцам, то тебе фундаментально трудно перейти к демократам, но дело решили, в том числе колеблющиеся штаты, включая штаты, которые с высокой степенью вероятности должны были уйти, Харрис, что там обычно называется, Висконсин, да, например. Вот не определившиеся, чем их Трамп очаровал. Это вот это ощущение, что все-таки живем не очень правильно, а если голосуем за Харрис, то как бы голосуем за то же самое, за статус-кво, а надо что-то поменять. Нет, нам все-таки не нравится, как происходит это сейчас, как это было при Байдене, и нужны какие-то перемены. Это эмоция у колеблющихся была.
Да, возможно, но перемены вообще сложная вещь, понимаете, их обязан обещать любой политик, и Трамп с Харрис оба это обещали. Другое дело, что Трамп обещал скорее то, что он обещает всегда, у него, в общем-то, очень ограниченный, но твердый список политических убеждений, иногда такие немножко идиосинкратические, они то же самое. Харрис обещала изменения, change, да, но не очень понятно, какой change может быть, если, с одной стороны, она не до конца отмежевалась от Джо Байдена, а с другой стороны, не смогла, что ли, объявить себя продолжательницей тех успехов, которые были у нее. Вы говорите о том, что трудно сменить свою принадлежность от республиканца к демократу, но на самом деле можно. Вот Дональд Трамп всю жизнь поддерживал демократов и был, по сути, человеком убеждений близких более к демократам, но потом вот он провел враждебное поглощение республиканской партии, по сути дела, своим собственным брендом популизма, таким мощным, и все остальные ценности республиканской партии в его как бы понимании потом удачно уже легли сверху на него. Мне кажется, все-таки культурные войны – это немного наносное, и действительно людей больше всего заботит их карман. И в этой ситуации мы видим, что многие действительно независимые избиратели и даже, наверное, те, кто голосовали за Харрис, все-таки в значительной мере перешли на сторону Трампа. Нету какого-то жуткого разгрома, если смотреть по общей картине. То есть Трамп выиграет, ну, может быть, на 1% пункт чуть больше по голосам избирателей в целом, чем Харрис. Это все равно говорит об очень сильно разделенной стране, где, в общем-то, два лагеря соответствуют друг другу примерно серединка на половинку. Ну да, наверное, люди независимые, исчезающие породы людей в политическом зоопарке нынешних Соединенных Штатов, они действительно сказали свое слово в пользу Трампа. Не стоит забывать, что вот эти пугалки Трампом, да, что при нем рухнет демократия, что женщин закабалят окончательно, там запретят аборты везде абсолютно, что, я не знаю, рухнет экономика, начнется война и все такое прочее. В общем, эти пугалки, они очень-то не гибкие. Этим же самым пугали и в 2016 году, и в 2020. То есть, ну, это как фильм ужасов, который вы смотрите в третий раз. Люди устали бояться этого. Ничего катастрофического в первое президентство Трампа не произошло. И, в общем-то, ради его обещания они даже готовы простить ситуацию 6 января, когда, в общем-то, он пытался послать своих сторонников на Капитолий. И сейчас очень сложно в это поверить, оглядываясь назад и читая американские СМИ, которые полны этого алармизма, но, тем не менее, все-таки более половины избирателей, опрошенных в различных опросах, называют президентство Трампа успешным. А Джо Байден сильно не популярен, лишь 40% считают, что он успешно ведет политику, в то время как почти 60% считают, что нет. И это сейчас так сказать, реальность, данная нам в ощущениях.
И вспоминаем снова чувство собственного кармана. Это тоже один из важнейших факторов, который издали труднее всего ощутить. Тем не менее, если не про вот такую бытовую оценку успешности президентства, можно сказать, что демократы проиграли, потому что не смогли предложить мечту. Понимаю, насколько это литературно, но глядя на то, как шла кампания, хочется говорить, что ну вообще-то сейчас, да, горе проигравшим, тем не менее, демпартию часто критикуют не за дело, там люди явно старались, аккумулировали средства, вели успешную кампанию, в смысле медийную, отказались от менее выигрышного, но такого трудно сдвигаемого кандидата, действующего президента, но как будто бы Камала Харрис не предложил мечту, а в политике как будто бы две главные эмоции — это гнев и мечта. А у Трампа выраженное недовольство, гнев, аккумуляция гнева, она отлично работает, уже третью кампанию подряд и вторую подряд успех ему приносит. С мечтой, ну, тоже кто-то скажет, особенно если крайне симпатизирует Трампу, что да, у него есть мечта, она вот такого консервативно-рейгановского типа, да, Америка должна быть снова великой, должна заниматься собой и должна разруливать по всему свету благодаря сильному лидеру какие-то кризисы, но не в ущерб себе. В случае с Харрис, ну, какая-то мечта. Вот у Обамы, да, была. Его посыл был очень ясным, а у нее что? Вот здесь они могли не докрутить, по-вашему, или это все литературные рассуждения очень далеко наблюдателя, не имеющие ценности.
Если смотреть, как говорят американцы, at face value, то есть по номиналу, да, то у демократов нет недостатка в идеях. Они говорят о том, что здравоохранение должно быть правом, а не привилегией для людей, что, например, доступ к какой-то форме ухода за детьми, в то время как родители работают, должен быть у работающих людей. Они говорят о том, что необходимо повышать число собственников жилья. Это краеугольный камень американского благосостояния, да, и с этой целью пытаются стимулировать ипотеку. Они также обещали какие-то меры по борьбе с инфляцией, с дороговизной, которую все-таки признали они, что она вышла за пределы того, что приемлемо для избирателей. В общем, нельзя сказать, что у демократов отсутствуют вообще идеи как таковые. Конечно, предложенные меры борьбы с ними, во-первых, достаточно традиционные, то есть заливание проблем деньгами. Благо, все-таки в Америке их много. Во-вторых, такое заливание деньгами, которое может ситуацию усугубить. Ну, например, Камала Харрис предлагала бороться с дороговизной в супермаркетах путем ограничения цен. Мы все знаем, к чему это может привести. Тем более, что как раз именно этот сектор американской экономики отличается исключительно низкой маржой и исключительно высокой конкуренцией. То есть это как раз последняя сфера, в которой надо бороться с дороговизной. Она скорее по объективным причинам происходит. Ну и так далее. В общем, у демократов было много вполне логичных предложений. В принципе, можно спорить о методах, которыми они их пытались достичь. Ну и, конечно же, нужно разделять предложение партии как таковой и кандидата, который совершил все-таки достаточно много ошибок. И сейчас, конечно, легко задним числом говорить об этом, но это не что-то, что замалчивалось в ходе кампании. Да? То есть Харрис нужно было одновременно отмежеваться от Байдена и баллотироваться на его успехах. И это, во-первых, само по себе противоречивая позиция. Во-вторых, ей это просто не удалось, когда ее спросили, чем будете отличаться ваша политика от политики Джо Байдена. Вы знаете прекрасно, что она ответила, да мне ничего в собственную голову-то и не приходит. Это совершенно катастрофический ответ, который, разумеется, Трамп крутил с утра до вечера на своих митингах, и который, я думаю, серьезно повлиял на перспективы избрания ее. Ну и нужно понять, что мы поговорим, наверное, о кандидатуре Харрис еще отдельно, и ее недостатках и достоинствах, но она находилась в уникально невыгодной ситуации, то есть когда партия сняла своего собственного кандидата, по сути, или он снялся, тут версии разнятся, но он решил не баллотироваться и выдвинули с него какого-то другого. Если вы считаете, что ваш собственный президент не в состоянии дальше управлять государством, ну, по крайней мере, на следующий срок, да, то почему вообще вашей партии нужно доверять? Такой же вопрос возникал у избирателей, когда это было последний раз, в 1968 году, когда Линдон Джонсон отказался переизбираться и выдвинул своего вице-президента Хамфри, тот точно так же проиграл Никсону. То есть это сама по себе ситуация очень серьезная. Ну и есть, разумеется, серьезные недостатки у кандидатуры Камалы Харрис как таковой.
Давайте поговорим про последствия. С Камалой Харрис, боюсь, все более-менее понятно, и много раз это говорили, в том числе, что она была выбрана, да, Джозефом Байденом как такое дополнение, ну, что свойственно вообще вице-президентам, дополнять команду гендерно, в смысле цвет кожи, в том числе, и что роль вице-президента вообще-то, если особенно президент ему ничего не поручает, не отсвечивать. Трудно себя проявить в такой позиции. Предлагаю лучше поговорить про последствия. Первый срок Трампа был неожиданным для многих. Он воспринимался как эксцесс и какой-то такой негативный феномен, который не должен повториться. Но мы видим уже третьи выборы, повторяюсь, но вынужден делать подряд. И вторые успешные, которые позволяют говорить, что нет, это не была, конечно же, случайность. Когда было первое президентство Трампа, его команда, рискну обобщить, находилась в перманентном кризисе. Трамп был слишком даже для консервативной партии. Сейчас, после того, как был первый его срок, после того, как он во второй раз весьма успешно выступил, хоть и проиграл, после адаптации партии к нему, как вы там сказали, подчинение партии его бренду, да, простите, не помню точную формулировку, Трамп как бы нормализовался и в национальной политике, и уж тем более вот в этом политическом пространстве республиканской партии. Во-вторых, у него как будто бы теперь куда более ясный, менее ситуативный план, более понятная кадровая политика, видимо, должна быть. Деликатно говоря, ждете ли вы от нового срока смещения США к большей консервативности, а не деликатно говоря, алармистски говоря, к большей автократизации США. Поназначает своих судей, назначит, сколько он там хотел, тысяч чиновников, и Америка не будет такой, как прежде, не будет либерально-консервативной, а будет, может быть, консервативно-либеральной.
Это очень сложный вопрос, о чем мы говорим, когда мы говорим о консерватизме. Если о социальном консерватизме, то, возможно, так оно и произойдет. Де-факто Трамп, конечно, выпустил на волю очень много консерватизма именно в институциональном плане. Ну, во-первых, как мы знаем, он назначил трех судей Верховного суда. Это, возможно, еще не предел. Впервые за пару поколений большинство уверенные в Верховном суде. Это консервативные судьи, они консервативны во всем. Что касается абортов, мы прекрасно знаем, что они отменили закон Роу против Уэйда и, соответственно, конституционное право женщин на аборт, по сути дела, что они расширяют возможности для владения оружием и снимают на это ограничения, что они более склонны становиться на сторону неправительственных и церковных, например, организаций, которые говорят, что их убеждения не позволяют им делать те или иные вещи, связанные с какими-то социальными возражениями, да, какие-то социальные явления, такие как однополые браки, например. Ну, в общем, действительно, мы видим, что когда дело отдали штатам в таком важном деле, как аборт, многие республиканские штаты приняли драконовские запреты на аборт. Сейчас пошла контрволна во время выборов, когда полдюжины штатов приняли конституционные поправки, в том числе, вот, например, штат, в котором я живу, Мэриленд, но он демократический. Тем не менее, конституционные поправки, гарантирующие, что на территории этого штата аборты разрешены. То есть, да, Трамп принес с собой консервативную волну, и эта консервативная волна достаточно сильная, она переформирует, что ли, ситуацию внутри страны. Американцы без того довольно-таки пуританские настроенные люди по сравнению с теми же европейцами. Во многом и в церковь-то ходит значительный процент населения до сих пор. И Трамп как бы дал новую энергию, что ли, этой ситуации. Да, безусловно, консерватизм определенно есть. Что касается другой повестки дня Трампа, ну, она практически всегда идет от негативного, чего он не будет делать, насколько плохи демократы, и что у него будет все замечательно. Если вы послушаете его ту же речь, когда он объявил себя президентом, опять же, забегая вперед, СМИ, которые еще не объявили его победителем, или там уж тем более избирательных комиссий, которые на этот момент сосчитали. Если вы послушаете эту речь, то это типичный такой гипноз, вот это разведение руками, это мягкая речь, смысл которой медленно ускользает от вашего внимания до такого момента, когда вы просто теряетесь и не можете понять, о чем он вообще говорит. Но то есть он пообещал супер-супер замечательные вещи. Я не знаю, можно ли это вообще говоря назвать позитивной повесткой дня. Там, где мы говорим о каких-то уже конкретных вещах, которые он обещает, что при нем все будет замечательно с точки зрения инфляции, опять же, это не от него зависит, как и безработица, да, это зависит прежде всего от Федерального резервной системы, ну и депортация миллионов мигрантов, включая, по-моему, даже законных иммигрантов, как он говорил, в наиболее свои такие агрессивные дни, это просто не реализуемо на практике, да и не нужно американской экономике. Точно так же, как введение этих пошлин от 20 до 60%, а то и больше. Это все просто за гранью возможного и вероятного. Я не думаю, что Трампу удастся реализовать какие-то наиболее, как говорят американцы, wild, слово «дикий», наверное, не подходит здесь, обещание своей программы. Ну, наверное, наиболее, что ли, крайне вряд ли он это сможет сделать, но да, он повернет Америку в консервативном направлении внутри, что ли, страны, в социальном ее составе, и, наверное, в культурных войнах они будут продолжаться, не ослабевая при Трампе, безусловно.
Я не знаю, помогает ли тут его первый срок, тот опыт, но мы тогда наблюдали, я имею в виду, помогает ли в конструировании представления о новом сроке Трампа. Тогда мы наблюдали, как сложно устроенная, вот буквально издержки и противовесы на разных уровнях республиканская, демократическая система Соединенных Штатов, тут я не про партийные отношения, а вот буквально про республику, да, сдерживала его на институциональном уровне. Ну и можно сказать, что СМИ, которые в Соединенных Штатах политическую ориентацию имеют, они тоже либеральные, да, в первую очередь, не давали покоя Трампу. Это было такое интересное зрелище, любопытно было наблюдать, как изрядная часть государственного аппарата, политической системы, медийной системы, гражданского общества противостоит самому влиятельному человеку в стране. В этот раз вы чего-то подобного ждете, и, опять же, я уже про это говорил, кажется, Трамп приходит более готовым, республиканская партия приходит более готовой. Будем ли мы наблюдать тоже вот этот непрекращающийся скандал, это непрекращающееся противостояние. Тут надо еще, кстати, упомянуть, что республиканский конгресс, да, сейчас будет, во всяком случае, в начале срока, у Трампа будет вот такое серьезное преимущество для претворения своей программы.
Очень сложно ответить на этот вопрос, Влад. Дело в том, что Трамп не готов прежде всего к самому себе. Он политик совершенно непредсказуемый. Он склонен поступать по-своему, чисто инстинктивно противоречить даже порой как бы совсем по-детски мнению тех, кто считается взрослыми людьми, экспертами и так далее, но не обладает его мандатом избирательным. Это такое инстинктивное чувство того, что он должен быть прав, потому что люди ему доверили президентство. И в этом смысле он очень сильно перекликается, как мне кажется, как раз с президентом-рабовладельцем и генералом Эндрю Джексоном из 19 века, который по стечению обстоятельств основал как раз демократическую партию, не республиканскую. Так вот, Трамп, он верит в себя и, как следствие, не верит окружающим. Поэтому мы знаем, что на протяжении всей кампании очень серьезно запугивали избирателей тем, что существовал так называемый проект 2025 в одном из консервативных тинк-танков, который предлагал воспользоваться уже существующими, очень широко очерченными полномочиями президента для того, чтобы уже с первого дня путем исполнительных указов, путем назначений в обход Конгресса взять политику твердо в свои руки, ликвидировать бюрократическое государство как таковое, по крайней мере, его высшие слои, и непосредственно начать проведение своей политики, не оглядываясь на Конгресс, на суды и так далее. Мы знаем, что, во-первых, Трамп отмежевался от этого проекта, насколько искренне. Трудно сказать, что мы знаем, это то, что никакие проекты и прекрасно составленные планы от советников ему не указ, и это было точно так же и во время первого президентского срока. Очевидно, что так будет и дальше, то есть это будет такая определенная анархия внутри Белого дома, постоянно текучка кадров, постепенно путем, так сказать, негативного отбора будут отобраны люди, которые будут говорить Трампу только «да», но и их он допечет до такой степени, что они начнут, возможно, увольняться, как это было даже с самыми большими его лоялистами в конце первого срока. Да, СМИ будут ему противостоять, да, суды будут ему противостоять. Как мне кажется, институциональное сопротивление Трампу очень сильно ослабло за счет того, что ему уже объявили все, что можно было. И за уголовные преступления его осудили, хотя сейчас его суды просто в силу его неприкосновенности должны будут сойти на нет. И дважды объявили ему импичмент, и суды всячески мешали ему, но не во всем смогли. И это говорит о том, что как бы институциональные сдержки против Трампа и попытка его сторонников пойти, так сказать, по ядерному пути против него любой ценой, попытаться устранить политическую угрозу со стороны Трампа, она привела как раз к тому, что не осталось средств против него, которые могут вот таким образом подействовать. Даже импичмент ему не страшен, даже уголовное преследование, да, И это, конечно, несколько, может быть, пугает. А, опять же, я хочу оговориться, что это мнение избирателей Трампа, да, что его преследовали по политическим мотивам, это не доказано. Но, безусловно, демократы не смогли, скажем так, сделать вид, что это было не политическое преследование. И, как следствие, ослабили тем самым институциональные возможности сопротивления Трампу сейчас. Общество американское никуда не делось, американская демократия никуда не делась. Парадоксальным образом, из-за того, что Трамп выиграл, сомнений в результатах выборов будут в этот раз меньше, чем когда-либо еще, поскольку у Трампа, как вы знаете, логика, если я выиграл, то я выиграл, если я проиграл, то вы жульничали. То есть сейчас, получается, никто не жульничал, коль скоро он выиграл, и, соответственно, возможно, хоть в этой части институциональные издержки хоть как-то сохранятся в прежнем виде, может быть, даже укрепятся.
Последний вопрос. Есть ли у вас представление, что будут делать демократы, чтобы через 4 года им победить? Там, очевидно, нужно сделать уроки, нужно вынести из своего поражения какие-то более серьезные, чем в случае с кампанией Харрис, вот с этим процессом. Ну, такого более инерционного, что ли, движения, выводы.
Очень сложно сказать, что будут делать демократы, но одно остается совершенно точно ясным, это то, что никуда они не денутся как партия, что они по-прежнему будут столь же сильны, как и сейчас, и по-прежнему их шансы на любых выборах будут оцениваться в 50% примерно. Такова природа американской двухпартийной системы. Это, знаете, как кукла-неваляшки, сколько ее наклоняй, она все равно выправляется. Эта коррекция идет с использованием внутренних демократических механизмов, когда выдвигаются новые кандидаты. Тот факт, что эти механизмы дали некоторый сбой не потому, что Камалу Харрис кто-то незаконно там назначил, нет, конечно, но потому что не было возможности ее кандидатуру опробовать на праймерис, да, в первый раз она снялась с президента задолго до праймерис, и вот сейчас не поучаствовала в них, так как ушел Джо Байден. Это, да, помешало опробовать какие-то ее негативные стороны и, возможно, способствовало ее поражению. Естественно, я ожидаю того, что политическая борьба будет открытой, никто больше Харрис, как, так сказать, наследнику Байдена, не доверит безраздельного господства в демократической партии. Возможно, будут какие-то идеологические корректировки. Мы знаем, что это не что-то редкое для американских партий. В свое время они вообще поменялись идеологией. Консерваторами это были демократы всегда, правильно? Это когда-то была партия, которая вообще поддерживала рабство и хлопковые плантации, и отделение юга от севера. Да? Республиканцы были прогрессивистами, которые выступали за права человека. Потом это все поменялось, не скажу, что на противоположные, но теперь все-таки консерваторы – это республиканцы, а демократы – прогрессивисты. В общем-то, это, конечно, безусловно, беспрецедентно для мировой истории, что партии поменялись почти до противоположного в своих основных посылах идеологических, но какие-то более мелкие коррективы они, безусловно, будут делать. Возможно, чуть-чуть отойдут от жесткой, что ли, привязки своей политики к политике идентичности. То есть все-таки, да, действительно, Байден выбрал Камалу Харрис для того, чтобы дополнить там и так далее, но в том числе и по признакам, которые люди не могут ни заслужить, ни заработать, а просто с которыми они рождаются. Вот эта вот гендерная, расовая и прочая идентичность, возможно, отойдет все-таки на второй план. И с точки зрения того, чтобы вырвать победу у Трампа на следующих выборах, они, может быть, несколько сместятся или умерят свою риторику в этом отношении. Ну и нет никаких сомнений, что уже очень скоро демократическая партия восстановится. У нас 2026 год вообще не за горами. Осталось ровно 2 года, а тогда карта будет прямо противоположная. На тех же сенатских выборах промежуточных у них все шансы отобрать, ну, как минимум, сенат у республиканцев и, возможно, и обе палаты Конгресса, если сейчас они окажутся в руках республиканцев.
Спасибо большое, Алексей.
Спасибо, Влад. Я слушаю ваш подкаст не первый год, практически полностью, и был очень рад поучаствовать.
Мы говорили с журналистом Алексеем Богдановским, международную политику избранного президента США, его обещание закончить войну в Украине. Сейчас мы не обсуждали, но точно сделаем это в ближайшие дни. В частности, завтра можно попробовать это сделать в выпуске с военным экспертом «Медузы» Дмитрием Кузнецом, который, как всегда, выйдет в четверг. За забыл попросить, поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий. Это важно, потому что полмесяца подкаст не выходил. Многие слушатели и алгоритмы сторонних площадок не так хорошо реагируют теперь на новые выпуски. Хочется снова скорее раскачаться. При Байдене ли, при Трампе ли, при любом другом президенте любой другой страны, «Медуза» остается независимым от какого бы то ни было государства изданием. Более того, издание наше гонимое, и зарабатывать нам, а раньше мы это делали в России, на рекламе удается не очень хорошо, так что поддержите, пожалуйста, «Медузу» финансово. Оформите пожертвование по ссылке в описании или через функцию спонсорства на YouTube. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Всего доброго, до встречи.